Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Я продолжаю цикл передач на тему 20-летия распада СССР. Сегодня августовский путч. В архиве «Радио Свобода» я нашла свои записи десятилетней давности, на которых участники государственного переворота 91 года излагают их версию тех исторических событий. Сегодня уже нет в живых Геннадия Янаева, Валентина Вареникова, но остальные – почетные пенсионеры, здравствуют и поныне. В первой части передачи вы услышите их голоса. От Василия Стародубцева вы узнаете о всемирном заговоре империалистов против социализма. От маршала Дмитрия Язова услышите про заговорщиков Михаила Горбачева и Александра Яковлева. А вместе с секретарем ЦК КПСС Олегом Шениным пойдете на его баррикады бороться за советскую власть. Во второй части передачи «Третий сектор» отрывки спецпрограмм «10 лет после августа». Архив «Радио Свобода». Илья Дадашидзе беседует с Андреем Грачевым, первым пресс-секретарем президента СССР Михаила Горбачева. Владимир Бабурин разговаривает с Сергеем Филатовым, который во время путча занимал должность секретаря Президиума Верховного Совета РСФСР. Итак, свой взгляд на августовские события 91-го излагают участники ГКЧП. Бывший вице-президент СССР, член Государственного комитета по чрезвычайному положению и нынешний пенсионер Геннадий Янаев на пресс-конференции выглядел гораздо увереннее, чем на таком же выступлении перед журналистами 10 лет назад. Тогда, считает Янаев, у него были серьезные основания опасаться за свою жизнь.
Нам всем вменялось вино. И квалифицировались наши деяния как измена Родине. И мы до последнего момента ходили, прямо скажем, под угрозой смерти. Презумпция невиновности, о которой заговорил Хасбулатов, когда оказался в тюрьме, почему-то этот термин не употреблялся, когда высшее советское руководство было брошено за стенок и в течение полутора лет злоупотребляло гостеприимством матросской тишины. Нам известно, что многие российские руководители, включая самых высших, все-таки настаивали на том, чтобы был смертный приговор членам ГКЧП вынесен. Но, тем не менее, мы выжили.
И теперь, спустя десятилетия, амнистированные участники августовского путча делятся с журналистами своей версией событий 19-21 августа 1991 года. Комментируя решение ГКЧП о введении в российскую столицу военной техники, Геннадий Янаев называет эти действия ошибочными. Тем не менее, он утверждает, что у ГКЧП не было намерения воевать с народом. А трое молодых людей, пытавшихся остановить продвижение танков, как он считает, погибли по вине российских властей.
Часто, встречаясь на улицах, люди подходят, ну чего же вы, в общем-то, все у вас было в руках, ну что же вы, даже такой домашний путчик не можете организовать. Да не было у нас намерения, вообще говоря, воевать со своим народом. Когда мы говорим о том, что танки мы ввели, может быть, это ошибка была, что мы ввели тяжелую технику. Хотя это предусмотрено штатными ситуациями, когда вводится чрезвычайное положение. И мы вводили танки не для того, чтобы запугивать людей. Мы хорошо знали, с кем мы имеем дело. Они нас готовы были ввергнуть в любую провокацию. Им очень важно было нас повязать кровью. И три молодых человека, которые погибли, они были брошены под эту тяжелую технику не нами. Эта техника была далеко от Белого дома. Они были брошены под эти танки или под эти бронемашины той продажной российской властью для того, чтобы потом на этой крови строить свою демагогическую политику.
Заговорщиками на самом деле были не члены ГКЧП, а Горбачев и Яковлев, говорит бывший министр обороны и член ГКЧП Дмитрий Язов. По его мнению, сама перестройка была задумана как заговор против народа.
В августе 91-го нас обвинили в заговоре против власти. Так кто же этот заговор начинал? Начинал заговор Горбачев, Яковлев. Если кого интересует, есть такая книга «Горькая чаша», написанная Яковлевым. И в декабре 1985 года он продиктовал, что было доложено и вместе с ним обсуждалось несколько раз с Горбачевым, какова должна быть политическая концепция деятельности правительства Горбачева в период перестройки. Сама перестройка была задумана как заговор против народа, как заговор против социалистического строя и общественного, и государственного. Это было разработано в деталях, но никому ни в партии, ни в государстве не было известно. Когда спрашивали Горбачева, в чем суть перестройки, он говорил, я указал ориентиры. Но то, что будет ликвидирована социалистическая система, Горбачев об этом нигде не говорил. Он говорил о том, чтобы мы лучше стали жить. Потихоньку рушилось народное хозяйство, снижалась производительность труда, и в конце концов мы вынуждены были сказать ему правду. Ему эту правду говорили и на Верховных Советах, вплоть до того, что Михаил Сергеевич, уходи, у тебя ничего не получается. И поехали, в конце концов, в Форос накануне подписания договора. Объяснить, что с подписанием договора, а подписывали договор 6 республик всего, государство распадается. Прошло 10 лет. Если нет общей армии? Нет. Если нет каких-нибудь связей? Нет. Россия со своими материальными ресурсами выдержала самую тяжелейшую войну в истории человечества. Победила фашизм. И теперь Яковлев объявляет, что коммунисты это были фашисты. Яковлев объявляет, что мы должны были уничтожить коммунистическую систему. А Горбачев, если вы помните, выступая в Стамбульском университете, сказал, что я всю свою жизнь посвятил борьбе с коммунизмом. И раньше меня это поняла Раиса Максимовна, которая толкала меня к занятию более высоких постов партии и государстве, и в результате не удалось коммунизм в России уничтожить.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода звучит программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Уничтожение существующего строя в СССР, по мнению членов ГКЧП, происходило при прямом участии западных стран. О мировом заговоре империалистов против советской власти говорит губернатор Тульской области, в прошлом председатель Крестьянского союза и член ГКЧП Василий Стародубцев.
То, что произошло в августе 91 года, к этому подготовка велась практически полвека. Соединенные Штаты Америки и другие страны тщательно готовили агентов влияния в нашем государстве, подкупали политиков, подкупали прессу. И в результате вот такой многолетней и дорогостоящей работы подвели нашу страну к таким событиям. Но я думаю, при всех вот таких очень пессимистических оценках у нас есть возможность выстоять и возродить наше великое государство.
Возрождение государства следует начать с укрепления спецслужб, считает бывший начальник управления КГБ СССР Вячеслав Генералов, непосредственно осуществлявший в Форосе мероприятия по изоляции Михаила Горбачева. Генералов сожалеет о том, что по вине Горбачева и Ельцина была развалена стройная структура КГБ.
В общем-то и произошло, когда разрушение Советского Союза, то в первую очередь ударили по специальным службам, которые могли или упредить, или предупредить разрушение этого Союза. Я помню, когда Горбачев где-то в 88-89 годах как болезненно реагировал на доклады Владимира Александровича Крючкова о существующем международном положении и нагнетании специальными службами США и других западных стран обстановки вокруг Советского Союза. Он старался отмахнуться от всего, что докладывалось. Почему? Потому что у него была совсем другая установка. Он понимал, что он идет вразрез деятельности специальных служб СССР, но в то же время он не хотел признаваться. Когда в 91 году пришел Ельцин к власти, то в первую очередь удар был нанесен по КГБ. Была развалена вот та стройная структура КГБ, которая работала как машина и причем работала профессионально. Сейчас нет КГБ, сейчас есть ФСБ, которое по уровню профессионализма оно не соответствует вообще никаким требованиям, и тем более они не могут соперничать с такими профессионалами, как западные спецслужбы, и поэтому спросить с них, в общем-то, и не с чего. И хотя мы сейчас видим, что специальные службы КГБ, МВД и другие находятся в плачевном состоянии, и, конечно, какой бы ни был президент новый, какие бы он старания ни прилагал, все это в одночасье восстановить нельзя.
В отличие от бывшего начальника управления КГБ, член ГКЧП, бывший президент Ассоциации государственных предприятий и объединений промышленности, строительства, транспорта и связи Александр Тизяков более оптимистичен в прогнозах. Недалеко то время, когда Советский Союз возродится, и мы вновь будем жить при социализме, как и 20% населения земного шара, считает Тизяков.
События 91-го года коснулись не только народов СССР, они коснулись и многих народов мира. Когда был создан комитет, многие государства обращались, и особенно когда произошла трагедия, поняли, и они просили, чтобы все-таки мы приняли все меры для того, чтобы сохранить Советский Союз. А когда произошла трагедия, они поняли, в какой они оказались ситуации. Но я уверен, я всегда оптимист по натуре, и уверен, что Россия и народы Советского Союза встанут из пепла, мы еще обгоним. И многие государства, те, которые себя считают развитыми, мы обгоним, придет то время. И еще похоронили социализм, глубоко не так. 20% с лишним населения земного шара живут при социализме. Цикличность ее не заменишь, развитие природы не заменишь. Это не в силах одного человека. Как бы ни сопротивлялись предшествующей формации, заменой другой формации, ничего не вышло. Да, на каком-то, значит, этапе, на каком-то участке, на каком-то государстве старая формация побеждала. Но все равно новая формация дальше вставала на свое место, и мир и человечество развивалось той дорогой, которую нашло и которой пойдет. И поэтому социализм будет, он есть, и в нашей стране он в обязательном порядке будет. Я верю в это.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Напоминаю, что на волнах «Радио Свобода» звучит программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Августовский путч, 20 лет спустя. Вы слушаете архивные записи, на которых члены ГКЧП излагают свою версию событий августа 91 года. Возвращаясь к событиям 19-21 августа, сторонник ГКЧП, бывший руководитель аппарата президента и заведующий общим отделом ЦК КПСС Валерий Болдин заявил, что сомневается в изоляции Горбачева Фаросе. «Это Горбачев в действительности создал ГКЧП, и он вел свою игру», — говорит Валерий Болдин.
«Я должен сказать, что ГКЧП появилась совсем не в августе 91-го года. Оно появилось в конце 89-го, в начале 90-го года, когда начали развиваться негативные события в союзных республиках. Это, знаете, война в Карабахе, это борьба за то, чтобы отспорить некоторые земельно-водные ресурсы в Средней Азии и многое-многое другое. События в Тбилиси, а позже и в Вильнюсе. Созданная Горбачевым ГКЧП, а это была комиссия, она не тогда не называлась комитетом, в которую входили представители силовых органов, должна была отслеживать те события, которые развивались в союзных республиках, вырабатывать точку зрения и докладывать Горбачеву. Так что с этой стороны действие ГКЧП было реальностью, санкционированной Горбачевым. Я не совсем уверен, что он был лишен полностью связи. Он и сам говорил, что с некоторыми из знакомых он разговаривал по телефону. Кроме того, там находился подвижный радиоцентр, и в конце концов он мог связаться с ним. Никто из тех, кто был в Форосе, не верили ни Ельцину, ни Горбачеву. И отлично понимали, что Горбачев играет и ведет свою игру чужими руками. И что развал Советского Союза он не останавливает. Он просто перебрасывает, так сказать, стрелку на Ельцина. Для того, чтобы все санкции были направлены против него.
Примкнувший к ГКЧП генерал армии Валентин Варенников, ныне председатель Комитета Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров Ордена Славы, наоборот, считает, что члены ГКЧП видели в Горбачеве и Ельцине заблуждающихся и потому стали жертвами политических интриг двух президентов. Ни о каком государственном перевороте ГКЧП речи идти не может.
Глупо оценивать всех выступивших против политики Горбачева как лиц, которые хотели захватить власть и изменили родине. Это просто смешно. Когда допрашивали Горбачева, я ему задал такой вопрос. Свидетель, скажите, вот когда мы уехали от вас из Крыма, вы считали себя еще президентом или вы считали, что вы уже не президент? И он отвечает: да, я был президентом. Я тогда поворачиваюсь к председателю суда и говорю: я обвиняюсь в измене родине с целью захвата власти. Скажите, какую власть я хотел захватить? Если речь идет о законодательной власти, то она сидела в соседней камере в лице председателя Верховного Совета Лукьянова рядом со мной. Если вы имеете в виду исполнительную власть, то в лице Валентина Сергеевича, он сидел по другую сторону от меня вместе с министрами. Если вы имеете в виду судебную власть, то претензий я от вас никаких не получил. А вот сейчас вот этот свидетель показал, что он оставался президентом. Какую я власть хотел захватить? Я привел вот этот пример для того, чтобы вы поняли, что все это было сделано не во имя того, чтобы достичь какой-то правды, поддержать истину, что ли. Наоборот, это была вражда двух лиц, которая началась с 87-го года, Ельцина и Горбачева. И они во имя этого могли строить любые игры, в том числе вот и с нами. Вот так вот получилось. А мы наивно видели в их лице заблуждающихся.
Главная причина провала августовского путча – нерешительность действий и отсутствие четкого организованного руководства, считает бывший секретарь ЦК КПСС Олег Шенин, возглавляющий сегодня Союз коммунистических партий КПСС. Тем не менее, если бы его позвали, Шенин и сейчас пошел бы на баррикады, чтобы сражаться за советскую власть.
Да, безусловно, так сказать, уже и в партии был не порядок, а полный беспорядок. Да, народ не среагировал совершенно на обращение, которое читалось круглые сутки, в котором предпоследний абзац прямо говорит: «Граждане Советского Союза, поддержите». Так вот, когда мне эти граждане задают вопросы, где я был и что я делал, я говорю: я был в тюрьме, а вот где были граждане, это мне трудно сказать. И все-таки самое главное — это непоследовательность, это нерешительность, это отсутствие, так сказать, четкого и организованного руководства, это непринятие тех мер, по которым была полнейшая договоренность. 21 августа сессия Верховного Совета. Товарищ Лукьянов переносит сессию на 26 число. Что, кто-нибудь вообще в такой ситуации так действует? Говорят, депутаты в отпуске. Я сказал, умирает генсек, ночью проходит пленум Центрального комитета КПСС. Всех членов ЦК приводят, и нет проблем. Депутатов давайте самолеты, и пусть прилетают. Давайте проведем сессию. Бесполезно. И таких можно загибать, и загибать, и загибать. И, кстати говоря, действительно была ошибка, крупнейшая ошибка, что мы заявили о том, что Горбачев хочет, Горбачев болен. Надо было сказать, что он действует против советского народа. И тогда, я думаю, нашлись бы люди, которые в конечном итоге и помогали. А я уж не говорю о том, что там творилось у этого, какой яролаж был у этого Белого дома, и как там были и наркотики, и водка, и все остальное, и кто там был, и что там было. И там можно было спокойно вообще наводить порядок. Наводить порядок все отказались. Ежели мы не перейдем на путь социализации вообще нашего общества, если мы от красивых заявлений пока еще вот такого слабенького союза Беларуси и России не перейдем к конкретной работе по сплочению всего того, что расположено вокруг России, то в конце концов мы потеряем Россию. И я, например, буду, чего бы мне это ни стоило, бороться против вот такого направления работы. И всех, кто будет этим заниматься, буду считать своим врагом номер один. Если бы сегодня меня позвали бы на баррикаду бороться за советскую власть и за Советский Союз, я бы пошел бы на эти баррикады. Никаких у меня сомнений по этому поводу не существует.
Такова картина событий августа 91 года глазами членов ГКЧП и их ближайших соратников. Свои действия инициаторы путча объясняют исключительно благими намерениями. Они и сейчас уверены в своей правоте и не теряют надежды возродить Советский Союз. Таковы были события августа 91 года по версии членов ГКЧП. Вы слушали мою запись из архива «Радио Свобода». Во второй части программы «Третий сектор» вы услышите отрывки из передач «10 лет после августа», где мои коллеги Илья Дадашидзе и Владимир Бабурин беседуют с политическими деятелями, стоявшими по другую сторону баррикад. Андрей Грачев был первым пресс-секретарем президента СССР Михаила Горбачева. Сергей Филатов во время августовского путча 91-го занимал должность секретаря Президиума Верховного Совета РСФСР. Продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Германии проходит памятное мероприятие в связи с 50-й годовщиной возведения Берлинской стены. В городе Хотьково Сергиево-Посадского района Подмосковья сегодня прошел митинг против строительства коттеджа рядом с домами местных жителей. Корреспондент независимого интернет-издания «Фонтан.ру» Александра Гармажапова вынуждена была уволиться после того, как ее статью сняли с сайта по решению руководства издания. Статья касалась выборов, в которых участвует губернатор города Валентина Матвиенко. На юго-востоке Москвы сегодня в результате аварии с участием маршрутного такси пострадали 8 человек, трое из них госпитализированы. Власти Великобритании не намерены отказываться от планов по сокращению 30 тысяч рабочих мест в полиции, несмотря на беспорядки и погромы в нескольких британских городах. Сирийские войска вошли сегодня в город Латакия на западном побережье страны, а также в один из населенных пунктов недалеко от границы с Ливаном в провинции Хомс. На западе Ливии отряды повстанцев продолжают попытки сломить сопротивление сил Муаммара Каддафи на пути к столице страны Триполи. Наступление повстанцев развивается в двух направлениях – на Эс-Завию на побережье и на город Гориан в горах юга Триполи. Президент США Барак Обама призвал демократов и республиканцев в Конгрессе к согласию по вопросу о сокращении бюджетного дефицита. В Ираке за последние сутки жертвами насилия стали 5 человек, не менее 14 ранены. Министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко, возможно, уже в понедельник отправится в Москву для обсуждения компромиссов по поставкам российского газа. Об этом сообщает украинская газета «Сегодня». Глава Всемирного банка Роберт Роберт Зеллик предвидит новые опасности для мировой экономики. Он расценил европейский долговой кризис как более опасный, чем проблема экономики Соединенных Штатов. В бразильском городе Нитерой убита судья Патрисия Акиоли, известная как непримиримый противник организованной преступности и коррупции в рядах полиции.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Я продолжаю цикл передач на тему 20-летия распада СССР. Августовский путч. В первой части программы свой взгляд на августовские события 91-го изложили участники ГКЧП. Сейчас я хочу дать слово их противникам. Из цикла передач «10 лет после августа» я выбрала отрывки, в которых мои коллеги Илья Дадашидзе и Владимир Бабурин беседуют с Андреем Грачевым, первым пресс-секретарем президента СССР Михаила Горбачева, и Сергеем Филатовым во время августовского путча 91-го, занимавшим должность секретаря Президиума Верховного Совета РСФСР. Из архива «Радио Свобода».
Слушайте «Радио Свобода». В эфире программа «10 лет после августа». У микрофона Илья Дадашидзе. На наши вопросы отвечает Андрей Грачев, советник и последний пресс-секретарь президента СССР Михаила Горбачева. Андрей Серафимович, 19, 20 и 21 число, как они для вас начались и как они проходили?
Ну, здесь тоже счет, я думаю, как и для, может быть, и миллионов людей, счет шел не на дни, а на часы. Все началось с этого ошеломившего меня звонка. Позвонила в 6 или в 7 утра мама на дачу. Я тоже, как и другие члены советской номенклатуры, вслед за своим генсеком воспользовался его отъездом и ушел в отпуск. Был на даче под Москвой. Она позвонила и сказала: «Горбачева сняли». Я помню, что мои первые слова, которые я произнес вслух сам себе, вскочив, ну вот, это и произошло. Был ли это сознательная или бессознательная реплика, но, во всяком случае, она отражала то, что внутренне я уже как-то был готов к тому, что рано или поздно это произойти. А дальше пошли звонки. На удивление, на мое удивление, телефон функционировал, причем не только между пригородом и Москвой, но даже международный. До меня дозвонились мои знакомые журналисты, в частности, корреспондент Мондо Бернар Гита из Парижа. Тогда же я попробовал сделать какой-то прогноз того, что произойдет, и, разумеется, не ведая о том, что будет, я сказал, отвечая на его вопрос: я думаю, что это до первой пролитой крови, потому что первая же кровь превратит это в общенациональную катастрофу, и я уверен, что эта авантюра захлебнется. Я не хочу себе приписывать никакие правительские способности, но так было. Всех нас, конечно, занимал вопрос. Ясно, что речь идет о путче, о госперевороте, о попытке захвата государственной власти, но какого рода путч? Пойдет ли он по латиноамериканскому, пиночетовскому сценарию или по сценарию польскому, типа того, который использовал Ярузельский, который вводил чрезвычайное положение? Конечно, разница немалая, в первую очередь, с точки зрения степени жесткости и жестокости, и количества жертв. Думаю, что в это время, конечно, каждый из тех, кто в эти последние месяцы продолжал связывать себя с Горбачевым, с его линией, прикидывал, как это обернется по отношению к нему самому. Мне думалось, что если и дойдет очередь до меня в каком-нибудь из списков, которые, может быть, а как потом выяснилось, и на самом деле были заготовлены, то, наверное, это будет не первый список, и это значило, что у меня есть день или два для того, чтобы с помощью каких-то звонков, разговоров, контактов попробовать потормошить ситуацию.
Когда вы после этого
увидели Михаила Сергеевича, как он выглядел, как он себя чувствовал, и было ли это сразу после его возвращения?
Я его увидел вскоре после возвращения. Это было числа или 23-го, или 25-го, во всяком случае, в тот день, когда Горбачев выступил с заявлением о сложении с себя полномочий генерального секретаря ЦК КПСС. Вот тогда-то я его увидел впервые после возвращения из Фороса, ну, я имею в виду живьем, а не по телевизору. Может быть, по контрасту с первой нашей встречей, которая состоялась в 85-м году, осенью, когда я первый раз выехал в сопровождении Горбачева за границу, поразили его глаза. Вот точно так же, как при первой встрече я был поражен жгучим, горячим блеском глаз этого южанина, наполненных энергией и оптимизмом, я увидел человека с очень странно контрастным лицом. У него был загар очень хорошо отдохнувшего после нескольких крымских спокойных дней человека. И вот на фоне этого, по-видимому, очень здорового и хорошо отдохнувшего человека, какие-то потухшие глаза. Глаза настолько нетипичные для Горбачева, глаза человека, который, может быть, впервые, не только за там 6 лет, которые он провел во главе государства, но, может быть, вообще за свою жизнь перестал верить в свою удачу и в свой успех, с чем, мне кажется, он прожил большую часть своей жизни.
Вы говорили сейчас о списках, в которых вполне могло быть и ваше имя. Сегодня члены ГКЧП, с которыми я встречался в канун десятилетия путча, это Янаев, Павлов, Бакланов, заявляют, что никаких черных списков не составлялось, что никого не собирались преследовать, и все они так или иначе подчеркивают, что Горбачев все знал, что все делалось с его одобрения, и что он не был изолирован в Фаросе, а в любой момент мог вернуться в Москву, что, дескать, его самолет для этого стоял на дежурстве. Что бы вы могли сказать в этой связи?
Версию Геннадия Ивановича Янаева, которого я знаю, кстати, достаточно много лет, поскольку так уж получилось, мы в свое время проработали немалое количество лет, еще на этапе нашей комсомольской молодости, я был его первым заместителем в Комитете молодежных организаций. Что касается Янаева, я думаю, что, ну, наряду с общей, понятной политической и даже психологической заинтересованностью всех членов ГКЧП и людей с ним связанных, с течением времени, во-первых, представить события в выгодном для себя свете, во-вторых, а это часть, конечно, этой попытки, сделать Горбачева своим сообщником или почти ГКЧПистом, то есть своего рода таким неофициальным, скрытым человеком, который чуть ли не поощрял или с которым было согласовано. Все это из этого и растут дальше уже, ну, прямые измышления, с которыми выступают бывшие члены ГКЧП, хотя, может быть, и Янаев в их числе, не все из них обладали равной степенью информированности о том, как готовился путч и что на самом деле было заготовлено, включая, допустим, те же списки людей, которых предполагалось интернировать, задержать, отправить на известный, кстати, военный объект Медвежьи озера или в Завидово, как Ельцина.
Но его хотели отправить, но не отправили.
Не отправили. Ну, я имею в виду, что это было реально. И существуют материалы следствия, существуют обвинительные заключения. И сейчас, ну, только люди, которые думают, что они могут воспользоваться тем, что это обвинительное заключение так и не было полностью опубликовано, и что с течением времени можно положиться на то, что люди что-то подзабыли, можно искажать истину. Та же прокуратура однозначно утверждает, никакой возможности связи у Горбачева в течение, сколько там, примерно 73 часов с того момента, как Плеханов отключил по указанию Крючкова связь из самолета, подлетая вместе с остальной депутацией из Москвы к Бальбеку, никакой возможности связи, включая стратегическую, у Горбачева не было. Связь для, кстати, непосвященных, в том числе и президента, осуществлялась через так называемый СК, специальный коммутатор. В конце концов, путч тоже готовили не любители, а профессионалы. За несколько дней до 18 числа Крючков, вызвав специально руководителя правительственной связи генерала Беду, отдал ему указание о том, чтобы направить в Крым специальную команду, которая села бы на аппаратуру этого специального коммутатора, и в нужный момент, кстати, отключила бы Горбачева от связи. Начиная с примерно половины 5-го, 18-го числа, Горбачев перестал быть президентом, поскольку он был лишен этой связи, а Советский Союз перестал быть второй ядерной державой, потому что у Горбачева был заблокирован доступ к ядерной кнопке. Повторяю, достаточно посмотреть материалы обвинительного заключения и следствия, все встанет на свои места. И в том, что касается его изоляции, и в том, что он не мог, будучи окруженным двойным или тройным кольцом и погранвойск, и отряда генералова, который был привезен Плехановым, так сказать, из Москвы, покинуть Порос, иначе как бросившись в плавь и подставив себя, может быть, под то, на что это было, так сказать, спланировано. Может быть, пора под какую-нибудь, так сказать, случайную пулю. Ну и, мне кажется, достаточно было посмотреть на лицо Раисы Максимовны в тот момент, в ту ночь, когда она спускалась по трапу самолета с внучкой, вернувшись из Фароса. Достаточно было узнать, что у нее, когда она услышала по радио, что из Москвы летит Крючков, который, скорее всего, как она предполагала, будет приводить вместе со своей командой Горбачева в то состояние, которое было описано в медицинском заключении, подготовленном, опять-таки, по просьбе или по распоряжению Плеханова, руководителем 4-го главного управления Минздрава, которое подтверждало физическую недееспособность Горбачева как президента. В этот момент с Раисой Максимовной случился острейший гипертонический криз. Ирина, их дочка, и ее муж Анатолий, оба врачи поначалу приняли его даже за инсульт. Во всяком случае, у нее нарушилась речь и отнялась на какое-то время половина тела. Люди, которые ее знали, мне кажется, что и Михаил Сергеевич этого не отрицал, считают, что, может быть, с этого момента по существу и начался тот какой-то роковой процесс болезни в ее организме, который ее привел к смерти несколько лет спустя. То есть за путч Горбачев заплатил не только высочайшую политическую и историческую цену, оказавшись перед лицом того, что главное его детище оказалось разбитым, в значительной степени перечеркнутым, но и человеческую цену.
Вот если бы ГКЧП победила, в какой стране, в какой системе мы бы сейчас жили?
Вы знаете, неожиданный вопрос. Я как-то ни разу его себе не задавал. У меня было стопроцентное убеждение в том, что, конечно, исход этого путча мог бы быть другим. Некоторые сейчас, не колеблясь, называют его опереточным или несерьезным. Слава богу, что он не оказался кровавым. Слава богу, что в том числе среди ГКЧП оказались люди, которые не были готовы перейти роковую черту, черту крови. И среди них первым надо назвать, конечно, маршала Язова. Но если бы, а были среди них и другие, и те, которые бы не колеблясь эту черту перешли, и, к счастью, они не были на первых ролях в этой команде. Но если бы они устроили в Москве перед Белым домом или на Красной площади тяньаньмэнь, как многие считают, это стало бы достаточной ценой, хоть и необходимой, и прискорбной, но необходимой для того, чтобы обеспечить успех путча. Все равно программа, с которой выступил ГКЧП, отсутствие какого бы то ни было не просто проекта и политического видения, но понимание того, что они имеют дело с совершенно другой страной, все равно бы это закончилось поражением. Это поражение могло бы сопровождаться кровопролитием, большими жертвами, большими драмами, но поражением так или иначе. И поэтому, отвечая на ваш вопрос, в какой стране мы бы жили сегодня, уверен, что мы бы не жили в стране ГКЧП.
Илья Дадашидзе беседовал с Андреем Грачевым, первым пресс-секретарем президента СССР Михаила Горбачева. Напоминаю, что на волнах Радио Свобода звучит программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Августовский путч, 20 лет спустя. Из архива Радио Свобода. Вы слушаете отрывки специальных передач, которые вели мои коллеги Илья Дадашидзе и Владимир Бабурин.
Говорит «Радио Свобода». В эфире специальная программа «10 лет после августа». У микрофона Владимир Бабурин. И со мной в студии Сергей Филатов, в августе 91-го года секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР, ныне президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ.
Сергей Александрович, как вы узнали о том, что произошло 19 августа?
Я был в Железноводске, отдыхал в санатории «Русь». Со мной вместе отдыхал член президиума Басин Ефим Вадимович и Катя Лахова. Утром встали, чтобы идти пить воду. Жена встала, я еще лежал в постели, еще спал. И вдруг она меня расталкивает и говорит: «Слушай, что-то непонятное по телевизору происходит». Ну, я тут же проснулся, посмотрел на эту картинку «Лебединого озера» и ряд обращений, которые письменно там на экране появились. Ну, понял, что, в общем, произошло что-то страшное. И взял трубку, начал звонить Хасбулатову. Звонил Хасбулатову, он подошел к телефону. Я говорю: «Руслан, а что у вас происходит?» «У нас? У нас ничего. А что?» И смеется. А я говорю: «Вот вы телевизор не видели?» Он говорит: «Нет, не видел». Я говорю: «Посмотрите телевизор, по-моему, у вас там переворот». Он говорит: «Сейчас я поинтересуюсь, перезвоните мне через полчаса». Ну, вот я позвонил через полчаса, он уже был у Ельцина. Я начал собираться в Москву. Позвонил в аэропорт, билетов не было. Ну, в общем, нам организовали. И мы вылетели, Катя Лахова тоже полетела с нами. Я хотел лететь один, но жена не дала, сказал: «Я полечу с тобой». Прилетели в Москву, с неба посмотрели, увидели огромное количество танков. Я был страшно удивлен, что это вообще может быть при таком обилии техники. Ну, в 2 часа где-то мы подъехали к Белому дому, когда уже строились баррикады.
Обычно дают два варианта ответа, что же произошло в августе 91 года. Первый вариант – это отчаянная попытка патриотически настроенных людей сохранить Советский Союз как единое государство, так как, по их мнению, назначенное на 20 августа подписание нового союзного договора означало фактически распад СССР. Или второй вариант – бюрократия центра стремилась сохранить тоталитарную систему, фактически реанимировать брежневско-сталинский режим, ну, то есть фактически диктатуру, и руководствовалась своими, в общем-то, исключительно своими корыстными интересами. Вот вы на протяжении, через 10 лет, как вы сейчас оцениваете?
Абсолютно, на все 100% я за второй вариант. Потому что первый не просматривается никаким образом, потому что те методы, которыми действовала эта группа людей, я даже не могу их назвать ни правительством, ни партией, ни чем, это именно группа, кучка людей, которые между собой обговорили все, что нужно сделать. И если бы это получилось, это было бы страшно, потому что когда хотят просто, так сказать, навести элементарный порядок, то не вводят танки, с этого начинает никто. Начинает обычно с того, что разговаривает с людьми. И не объяснив ни своих целей, ни своих задач, не объяснив ни своих методов, ни чего они хотят достичь и добиться, и как. Конечно, совершенно было очевидно, что все было построено на страхе, на дисциплине. Они не считали, что их, так сказать, могут где-то оборваться цепочки, и кто-то может подвести. А дело шло именно к этому, абсолютно. Я абсолютно убежден в том, что нужно было сохранить ту тоталитарную систему, сохранить свою власть, сохранить, так сказать, все завоевания бюрократии, которые были до этих пор, которые постепенно с времен смерти Сталина трансформировались, несколько ослаблялись, и нужно было поставить все на свои места. Потому что, по их мнению, и они правильно думали, именно только при этом мог существовать Советский Союз. Именно при этом. Ни на каких других принципах он существовать не мог.
Как вы полагаете, все-таки какой-то договор, соглашение, может быть, сговор Горбачева с ГКЧП был?
Я не знаю, был ли сговор, но одно совершенно очевидно, особенно сегодня, что они, используя непопулярность тому времени Горбачева в народе, использовали его как главный объект, на который они обрушили все беды и невзгоды происшедшего. Ведь имя Ельцина тогда у них практически не звучало. Они боялись, потому что у Ельцина была очень большая популярность, и всякие прямые нападки на Ельцина вызвали раздражение у общества, естественно. Даже без этого общество стало на защиту Ельцина у Белого дома. А что касается Горбачева, они не скрывали того, что они все делают это, потому что вот Горбачев довел дело до ручки, и нужно дело как бы поправлять. Мне казалось бы это вот так. То, что Горбачев знал, наверное, об этом, ну, видимо, да, видимо, они ему предлагали, наверное. Я думаю, такой разговор состоялся, потому что как бы они ни изолировали Горбачева, но все-таки он, по большому счету, не предпринял никаких шагов для того, чтобы каким-то образом воспрепятствовать их действиям. Хотя у него на это были все возможности и все силы. Хотя бы взять чемоданчик, так сказать, который является очень сильным стимулятором, так сказать, и ограничивающим действия любого, кто находится в окружении президента. Я имею в виду нормальных людей.
Вам известно, очень противоречивая всегда была информация, были ли все-таки вот эти списки на арест? Вот насколько я знаю, среди журналистов просто кто-то, по-моему, из приемной генерала Калинина позвонил, я тогда работал у Олега Попцова на ВГТРК, и сказали, что вот генерал подписал список на задержание 30 журналистов «Эхо Москвы» и «Радио Россия». Вот очень вежливо предупредили, я потом даже этот список видел. А были ли списки государственных деятелей, которые подлежали аресту и, возможно, даже интернированию?
Я не знаю, я их не видел, эти списки, но разговоры о них слышал, и слышал фамилии, которые звучали в этих списках. Более того, по-моему, даже некоторые из них были опубликованы в каких-то газетах со ссылкой на эти материалы. Но думаю, что в попыхах, наверное, что-то подобное готовилось, потому что нужно было... Но на первый момент устранить тех лиц, которые были узнаваемы, которые имели популярность, слово которых имело большое значение для людей, потому что это было необычное, в общем-то, явление, и неизвестно было, как себя поведут люди вообще. Это не было известно никому, ни ГКЧПистам, ни Ельцину, ни Горбачеву. И все считали, что вот этот страх, воспитанный за 70 лет, он как бы сыграет свою роль и поставить все в свое русло. Но, видите, получилось все наоборот. Люди уже за то время, которые проходили митинги в Лужниках, митинги на Манежной площади, они все-таки немножко раскрепостились, они уже немножко почувствовали, что такое свобода. И, видимо, это в расчет никто не мог взять, потому что это невозможно было не предвидеть нашим политикам, которые прожили в той системе тоже. Невозможно было вообще спрогнозировать даже это. Поэтому, объективно говоря, вообще на самом деле все произошло стихийно. Ведь если бы Ельцин не предпринял таких решительных шагов, а когда он их смог предпринять? Когда он увидел, что действия той стороны неактивны. Когда он увидел, что вокруг Архангельского стоят танки, но ничего не делают. Когда мы увидели, что на улицах танки стоят, тоже ничего не делают. Когда нет никаких действий, образовалась некая пауза, в которой нужно было кому-то предпринять серьезные шаги. И то, что Ельцин предпринял первые серьезные шаги, это, в общем, и решило дело. Потому что его голос сразу дошел до людей. А все остальное танцевало на экранах телевизора. Танцем маленьких лебедей.
Сначала очень долго тянулись судебные процессы, потом людей там изменили меру пресечения под подписку о невыезде, потом и вовсе подарили амнистию. Когда сначала застрелился Пуга, потом стали выбрасываться из окон ответственные работники ЦК КПСС, было несколько таких странных самоубийств, самоубийство маршала Хромеева. Казалось, что вот эти люди так подсказывают суду, какую меру наказания надо этим людям вынести. А в итоге, как ни странно, вот они-то как раз в большинстве своем, по крайней мере, кто захотел, остались в большой политике.
Я, например, доволен этим, потому что, на самом деле, по-моему, впервые в истории в России как бы после революции провозглашенные лозунги свои сохранила. И на самом деле люди должны выбирать. Ну, больно, конечно, выбирают тех, кто вчера поднимал голос и оружие против своих людей. Но люди рассуждают по-своему, они им поверили. Если они им поверили, они их избрали в эту власть, ну, дай бог, ничего на это не скажешь. Во всяком случае, я далек был от того, что мы применили бы репрессивные меры. И то, что Ельцин сдержал себя и не пошел на это, хотя у него было много возможностей и желания, может быть, потому что он очень не был удовлетворен и первым делом по ГКЧП, очень не был удовлетворен тем, что произошло с теми, кто захватил тогда Белый дом и спровоцировал военные действия около Белого дома. Но, тем не менее, он сдержал свои эмоции, в общем, поступил так, как возможно было поступить, ну, в меру того, законодательство, которое в то время у нас было. Хотя, я говорю, многих, может быть, это не устраивает, конечно. Особенно демократов. И многие демократы рассуждают так. Вот если мы пришли, мы должны это уничтожить, часть, так сказать, и дать возможность своим демократам, так сказать, управлять государством. Но это мало чем отличается от 17-го года, когда одни приходят, убивают, становятся, так сказать, во власти, во главе власти, а потом в течение многих лет уничтожают своих противников. Так мы жили в режиме гражданской войны, и если бы мы продолжили этот режим, придя к власти, мы ничем бы не отличались от тех большевиков, которые сделали все это в 17-м году. Я думаю, что это первый и очень важный урок, который демократы преподнесли вот этим недемократам, ГКЧПистам, бюрократам, коммунистам, большевикам и всей прочей нечисти, которая в течение 70 лет уничтожала чудесных людей, живших в России.
Владимир Бабурин беседовал с Сергеем Филатовым. Во время августовского путча 91 года он занимал должность секретаря Президиума Верховного Совета РСФСР. Вы слушали отрывки из цикла передач «10 лет после августа», которые вели мои коллеги Илья Дадашидзе и Владимир Бабурин из архива «Радио Свобода». А я продолжу тему 20-летия распада СССР в ближайших своих программах. На этом я завершаю сегодняшнюю передачу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, ведущая Кристина Горелик.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне кажется, что я справлюсь с работой премьер-министра.
На пути тех, кто грабит, устраивает бунт, нарушает покой других жителей города, будет стоять сила закона.
Погибло около 2000 граждан. В страну нет доступа журналистам и сотрудникам гуманитарных организаций.
Попытки вести переговоры с проникшими в посольство людьми оказались безуспешными.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».